Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 4 сентября, программа «Своя правда», меня зовут Юрий Буткин, и мы начинаем. Министерство иностранных дел Болгарии, и вот тут важно каждое слово, когда мы будем начинать это обсуждение, читаю по РИА Новости. Министерство иностранных дел Болгарии призывает Россию не поддерживать сомнительный исторический тезис о том, что борьба СССР с нацистской Германией была освобождением Европы. МИД Болгарии призвал не называть СССР освободителем Европы от нацизма. О советских режимах в Восточной Европе, о том, что за взаимоотношения теперь между Российской Федерацией и ныне существующими свободными странами Европы, во всяком случае, как они себя называют. Об этом будем говорить. Здесь профессор, доктор политических наук Юлий Несневич. Юлий Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Константин Пахалюк, главный специалист Российского военно-исторического общества. Константин Александрович, добрый вечер.
Добрый.
Прямой эфир, СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Я неспроста начал с того, что здесь важно каждое слово. А дипломаты болгарские, они комментируют выставку, которая называется «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма». И говорят, не надо называть то, что произошло, освобождением Европы. Ну, мол, дескать, не от нацизма освободили, а потом пришло что-то другое. Но шума-то много. Юлий Несневич, вы понимаете, вокруг чего?
Ну, я понимаю, как бы здесь есть два, на мой взгляд, два слоя проблем. С одной стороны, есть такое понятие мягкой силы, и в данном случае оно не очень, видимо, аккуратно было использовано вот в этой истории. То есть меня всегда учили так, что если люди реагируют как-то неадекватно, то значит, ищи какую-то ошибку в себе самом. Историческое общество проводит выставку, вроде, казалось бы, да, нормальный процесс, это и есть вот так называемая мягкая сила, и вдруг вот такой вот непонятно откуда взявшийся конфликт на дипломатическом уровне. Вторая проблема, то, что вы абсолютно правильно сказали, это вопрос терминов, вопрос употребления слов. Потому что вот я думаю, что ключевой здесь вопрос в слове «освобождение».
А, то есть они ставят вину организаторам выставки, судя по всему?
Мы выставку не видели, поэтому мне очень сложно это оценить.
Я понимаю, но, судя по всему, они именно это ставят вину
организаторам выставки. Скорее всего, термин «освобождение» здесь играет роль, потому что... Ну,
если бы вы сказали, мол, освобождение от нацизма, и все.
Да, да, я думаю, что да. Ведь они признали, что в разгроме нацизма они признают роль Советского Союза.
Но выставка называется «Освобождение Восточной Европы от нацизма».
Вот я никак не могу понять, вот где произошла вот эта операция, где слово «нацизм» как бы выпало, и возник разговор об освобождении Центральной и Восточной Европы.
Так, может быть, эта проблема не в том, как мы формулируем, а в том, как они читают?
Я думаю, что проблема всегда бывает с двух сторон. Я вот не верю, что проблема бывает с одной стороны. Видимо, тут, ну, я еще раз говорю, мы выставку не видели. Мы не очень понимаем, что там на самом деле, так сказать. То, что я читал, в этом случае, она же еще не открыта.
Вы говорите, что всегда две стороны.
Безусловно.
Ну, да. Вот тогда вернемся к заявлениям сегодняшнего МИДа Болгарии. Термин «освобождение» ставит в привилегированное положение некоторые политические круги в Болгарии и является вмешательством в внутриполитический процесс.
Вот я говорю, вопрос в термине «освобождение». Классический вариант – это вопрос в этом термине освобождения.
Да тут вопрос в другом. У них там внутренняя борьба политическая.
Это само собой, это всегда так. Но поймите, это все-таки
страны... А мы виноваты.
Нет, страны, в которых есть некие политические процессы демократического свойства, скажем так, я не буду называть там демократическими, то некая, так сказать, вот некие силы, они придерживаются разных точек зрения. И вот я еще раз говорю, может быть, здесь была какая-то неаккуратность. Я не берусь судить, я не видел выставку. Я могу сказать, что там представлено.
Хорошо, Юлий Несневич, профессор, доктор политических наук. Константин Пахалюк, главный специалист Российского военно-исторического общества. Уже приходит сообщение, 757-й пишет, Красная Армия действительно не виновата, что за ней следовал тоталитарный строй. Да, освобождали, но потом закрепились сами. Может быть, в этом проблема? Константин Пахалюк.
Ну, смотрите, очень хорошо, когда мы относимся внимательно к словам, но все-таки в таких вопросах нужно относиться внимательно к словам не РИА Новости и других действительно уважаемых изданий, а все-таки того, что сказал, собственно, МИД. Я, к сожалению, не взял с собой эту распечатку, я ее посмотрел, перевел, слава богу, Google в помощь.
Да и болгарский язык. Ну, Google не всегда точно переводит.
Да, но болгарский язык, он, в принципе, если с ним работать, он достаточно понятен для русского человека. начинается заявление с того, что мы не отрицаем роль Красной Армии в победе над нацизмом.
Разгроме нацизма.
Да, разгроме нацизма. Далее следующая мысль идет о том, что будет вот эта выставка, и эта выставка, она будет как, ну, оцениваться как такое вмешательство во внутренние дела. Тезис о том, что Красная Армия не была освободительницей, они говорят о том, что в целом в Европе после этого пришел Советский Союз, советский строй, навязали, поэтому то освобождение было не совсем освобождением, а это идет...
Ну, они называют это полувековыми репрессиями.
Смотрите, давайте без слова. Они это очень обобщенно. Есть те, кто так называют, есть те, кто так не называют. Например, в Польше большинство считает,
том, случае, что будут две
оккупации. Да, они это МИД. Да, МИД это официальная структура, но это не позиция абсолютно всех болгар, и не нужно путать официальную позицию с общественным настроением. Действительно, в Болгарии есть очень большой вопрос и большая дискуссия, которая идет с 90-х годов, если кратко, что произошло 9 сентября 1944 года. То есть сразу же после того, как советские войска вошли, пришли к власти коммунистов в ходе, ну, одни говорят революция, другие говорят перевороты. Что это было? Если советское, социалистическое время говорило, что это была революция, национально-освободительное движение, и все-таки коммунисты тогда сами взяли в один день 20 городов, 130 сел и так далее, то есть была массовая поддержка. Сегодня как бы идет тенденция наоборот, говорить о том, что нет, это был переворот, такая небольшая, ну, вот, к сожалению, случайность под влиянием внешних факторов, и здесь очень важно. Очень важно. Внутри Болгарии, действительно, среди историков идет спор. Понятное дело, что истина где-то посередине. И здесь, на что бы я бы обратил бы внимание чисто с исторической точки зрения. Первое. Я позволю себе чуть-чуть уйти в историю, то, что здесь, ну, мы не можем без этого обойтись. Ситуация была такой. Да, действительно, Болгария была союзником-сателлитом нацистской Германии, 1 марта 1941 года, они присоединились к Тройственному пакту. Болгария была в состоянии войны с Великобританией и США.
Но она не была в состоянии, да, войны с Советским, да, Союзом, это важно.
Да,
до сентября. Это же как Япония, кстати.
Ну да. И, кстати, как Финляндия, она была в состоянии войны с нами, но не была в состоянии войны с США. При этом болгары объявили американцам войну в середине декабря 1941-го, американцы это заметили только в июне 1942-го, и в ответ тоже объявили войну. Ну, такой маленький...
Нет, я к тому, да, что когда болгары говорят, что это вы нам объявили войну, они, в общем, формально правы.
Ну, они, поймите, здесь такой формальный... Здесь, скажем так, история не место для формализма. Либо мы пытаемся вникнуть в ситуацию, либо мы в нее вообще не вникаем. Вот давайте без формалистов, без формализма и так далее. Да, Болгария, она маленькая страна, она оказалась в ситуации, когда есть рядом большой задиристый мальчик в виде Гитлера, и мало что им оставалось делать. С другой стороны, царь Борис III, он, конечно, не был фашистом, был человеком весьма авторитарным. В 1934 году он порезал болгарскую вольность, отменил Тюрмскую конституцию. Кстати, в этом году праздновали ее юбилей. Кстати, мы ее тогда и написали болгарам в 1979 году, 19-го столетия. И, конечно, при Борисе III, правительстве Филова, да, конечно, он был премьер-министр с 40-го по 44-го года, немножко авторитарен и фашистский настроен.
Учитывая, что за дискуссию мы пытаемся вести здесь, мне кажется, все-таки важно, чтобы вы, к примеру, учитывая все, что вы сказали, вы прокомментировали то, что написал Вадим 122-й. Все эти обиженные, ну, читая и Болгария, тоже напали на Советский Союз, и мы имели право на оккупацию. Так с вашей позиции, да, так и есть, так и было?
Нет, подождите, Болгария не нападала на Советский Союз. Да, Болгария отвергла предложение Советского Союза о, скажем так, подписании договора о дружбе и сотрудничестве, но при этом Болгария предоставила свою территорию нацистам для нападения на Югославию, на Грецию. Для нацистов это было очень важно. Конец 40-го года, война Италии и в Греции. Британцы приходят в Грецию, а оттуда они могут спокойно бомбить Румынию.
Нам проще надо. Мы имели право на оккупацию?
Поймите, там не было именно как таковой оккупации. Там был другой момент. Вот вы неправильно ставите вопрос.
Это не я, это Вадим.
Ну и Вадим тоже неправильно ставит вопрос по поводу оккупации. Болгария действительно иногда приняла участие в гитлеровской агрессии на Балканах, так или иначе. Болгария была в состоянии войны, ее бомбили, Софию, 43-44 год, они сбивали вражеские самолеты. Что касается войны против СССР, то немцы активно пользовались портами Варна, Русса и в Бургас, то есть действительно, но непосредственно Болгария не принимала участие в войне против Советского Союза по одной простой причине, потому что в массовом сознании болгар были прорусские, пророссийские настроения, и, к сожалению, для нацистских, ну, скажем так, пронацистских политиков объявить войну против СССР было немножко опасно.
Тогда Советский Союз объявил войну Болгарии. Да,
когда Советский Союз, громя нацистов, подошел к Болгарии, здесь был вопрос какой? О том, что нужно бить врага. А немцы пытались использовать нейтралитет Болгарии, чтобы получить заслон против нашей армии. Болгарское правительство в августе 1944 года заявило якобы о нейтралитете, хотя, опять-таки, никого не тренировало, и, понятное дело, с немцами особо иметь дела не хотело. Оно пыталось договориться, например, с Великобританией США о мире, о том, что, ребята, давайте мы помиримся, мирные переговоры, ну, советскими не вели.
Я понимаю, что вы пытаетесь рассказать нам всю эту историю.
Поймите, а вот без этого вы не поймете.
Хорошо.
Самой ситуации.
Хорошо, Константин Пахалюк, Юлий Несневич, вас попробую спросить о том же. Эти обиженные напали на Советский Союз, и мы были в своем праве.
Значит, давайте, не будем, я в данном случае буду формалистом. Дело в том, что есть понятие агрессии, угроза агрессии. Ну, это чуть позже появляется в уставе ООН, и только в этом случае страна имеет право на ответные действия. Строго говоря, то, что нам рассказал уважаемый коллега, никакой агрессии, ни угрозы агрессии с этой стороны не было. Для Советского Союза, я подчеркиваю.
Вы имеете в виду, что у Советского Союза не было причин объявлять Болгарии войну?
Безусловно. Безусловно. И если говорить конкретно о Болгарии, если говорить то, что говорит наш коллега о том, что там пытались закрепиться немецкие войска, да, это надо учитывать. Тогда вопрос идет о вытеснении немецких войск с территории Болгарии. Это совсем другая история.
Значит, смотрите, теперь тоже каждого из вас попрошу прокомментировать. Мебель, так подписывается слушатель. Это все хорошо, но я еще не очень понимаю, что они хотели. Воюя на стороне Германии, они хотели, чтобы мы освободили от них самих, еще желательно потом ушли, поставив Болгарию в западном блоке. Так вот, значит, во-первых, воевали они на стороне Германии с нами? Это первое. Второе, а можно было оставить Болгарию? Ну, то есть зайти и уйти потом, после того, как Вторая мировая война закончилась. Константин Пахалюк.
Ну, первое, Болгария в военном отношении против нас не воевала, но как союзница Германии, безусловно, ее ресурсы, они шли на поддержание экономики Германии, ее порты использовались в советское время, например, там подчеркивалось там, десятки миллиардов левов, которые там правительство потеряло, продавая за дешево ресурсы Германии. А второй момент, по поводу уйти или не уйти. Для того времени особенно великие державы всегда любили разделять сферы интересов.
Что они сделали?
Что они делали? То есть, понятное дело, что Советский Союз хотел своей сферы интересов. Это классическая имперская политика.
Но интересы болгар при этом Советский Союз не учитывал.
А поймите, интересы тех болгар, которые были на коммунистических позициях, их было тоже немало, которые подняли это восстание 9 сентября 1944 года, они учитывались, и потом еще Сталин в 1948 году ставил им вину, говоря о том, что вот вы там не особо активно сражались, и возможность изгнать буржуа получили при помощи нашей армии.
Константин Пахалюк, значит, Сталин сам признавал, что при помощи нашей армии все это устраивалось. Юлий Несневич, что вы скажете?
Я вам приведу простой пример страны, которую освобождал Советский Союз, и которая потом не попала под ее влияние. Называется Австрия. Вот вам пример.
То есть она же не попала под влияние. Почему?
Потому что она заняла нейтральную позицию. И мы и фактически другая сторона, как правильно было сказано, другие великие державы сказали, не, ребят, давайте мы эту страну оставим в нейтральном состоянии.
Но
то есть, на самом деле, такой процесс существует. Я к тому, что
вопрос
в том, что нельзя было не уйти и оставить, это неправильная
постановка. А потом встретились большие страны и разделили.
Это уже было потом.
Это
было чуть позже. И вот как раз вот в тот период, когда шли военные действия, каждая из сторон пыталась как можно больше территории забрать под свое влияние. Вот в чем-то была проблема. То есть тут играл уже не столько, ну, скажем так, вопрос военного интереса, как вопрос политического интереса. Вот тут начал проступать политический интерес, совершенно, так сказать, осознанно, понимаете?
А плюс я добавлю, вы не забывайте о том, что октябрь 1944 года, известны переговоры Черчилля и Сталина с этими процентами, когда они написали на бумажке, где, в какой стороне, в процентном соотношении, где будет больше влияния либо Советов, либо условно Западного блока. То есть в Грецию мы сказали, там, наши 10%, а вот в Болгарии будет это, там, 80-90, сейчас цифру точно не помню, когда мир немножко поделили. И более того, если мы посмотрим по сразу же по послевоенным делам, но извините, но американцы тоже вмешивались в выборы в Италии, чтобы не пришли коммунисты. Мы через свои структуры помогали коммунистам.
Это
вмешательство, оно было. То есть вот здесь не нужно говорить о том, что вот мы пришли, оккупировали.
Хорошо.
А вопрос в методах, что мы действовали жестче.
Ага. Все-таки так.
Действовали
жестче. Это можно сравнивать.
Но американцы не вводили в Италию войска, понимаете.
Но они действовали мягче, мы действовали жестче. Кстати, я здесь опять сошлись на цитату почти в пересказе. Путин в 15-м году в прямой линии, он напрямую заявил о том, что мы послевоенное время навязали другим странам собственные модели развития, и нам это до сих пор аукается.
Ну вот аукнулось в очередной раз сегодня.
Да, да, к сожалению, да.
Хорошо. Значит, болгары должны пенять странам Запада, что, мол, вы нас оставили этим русским. Скорее всего, те же болгары так и пеняют.
В общем, да, такой элемент, я думаю, что он имеет право на существование.
Следующая тема. Виталий спрашивает, а зачем вообще нужно было ставить в этих странах марионеточные режимы? Почему все-таки нельзя было освободить и просто уйти?
Ну, понимаете, дело в том, что надо понимать, скажем так, социалистическую идеологию, точнее, сталинскую идеологию. Что значит оставить? Это моя, я захватил эту территорию, она будет моей.
Мировой
я буду...
пожар?
Ну, уже вроде даже это не мировой было пожар. Тогда. Нет, это построение, это именно, правильно было сказано, это имперские амбиции. Вот имперская амбиция, она работает тогда, когда вы приходите на территорию, все, она ваша, со всеми ее потрохами, со всеми ее жителями, со всем чем угодно. Это классическая имперская амбиция. И второй вопрос, это попытка, в общем, построить коридор, надо понимать это тоже честно, который отгородит страны, условно говоря, Западной Европы, другой лагерь от Советского Союза. Ведь фактически все вот так называемые социалистические республики, они работали коридором, вот таким забором от западного мира.
Наверное, не коридор, а какой-то...
Ну, забор, прошу прощения,
да, забором от западного мира. Хорошо, теперь, Константин Пахалюк, что вы скажете Виталию? Почему нельзя было освободить и оттуда вообще уйти?
Смотрите,
ну, то есть, да, вы уже сказали, понял, что все договорились, но можно было бы не договариваться.
Поймите, в современном мире, в глобализирующемся мире, то, что происходит на территории другой страны, так или иначе, все равно вас немножко касается. Даже американцы говорят, что залог стабильности Америки – демократия по всему миру. Поймите психологию того времени, когда с 14 года по 45-й ваша страна провела две колоссальные и опустошительные войны, причем на своей территории. Понятное дело, не очень хочется, чтобы потом появился третий Гитлер, или как его назвать, и другие маленькие страны, понимая о том, что когда большие мальчики дерутся, маленькие будут подстраиваться. К сожалению, оно так было, есть и будет. И они точно так же присоединятся. Понятное дело, вы хотите, чтобы эти маленькие мальчики дружили с вами.
Но почему эти мальчики, мальчиков же поделили, как мы договорились, но почему наши мальчики на нас жалуются, а их мальчики что-то не очень?
Ну, потому что у них мальчиков-то таких не было, строго говоря, в Европе. Кто таким мальчиком был? Италию не назовешь таким мальчиком, и мальчик был достаточно самостоятельный.
Но социалистический блок, естественно, строился на требования достаточно жесткой интеграции внутри. Хотя, давайте вспомним пример Югославии, когда...
Югославия это единственный пример.
Это отдельная история.
Давайте вспомним тоже с Румынией, там 60-70 года были не все просто.
Албанию еще вспомните.
Да.
С Югославией это вообще большие проблемы.
Все дружно шли в ряд. В действительности, мы должны понимать, первое, коммунистические идеи в то время были весьма популярны, в том числе в Болгарии, раз. Во-вторых, уровень жизни в Болгарии во время правления Бориса III, особенно последние годы, война, он упал. Третье, после варварских, тяжелых бомбардировок Софии, когда за 6 бомбардировок погибло 2000 человек, и общее количество пострадавших 10, на Запад тоже не все люди готовы смотреть. Готовы смотреть на социалистический проект и в него верить. Люди искренне, многие в этот социалистический проект в то время верили.
Но, смотрите,
и в этом плане мы не то что оккупировали, мы поддерживали те силы, которые были готовы с нами сотрудничать.
Хорошо.
Потом, они разменивали многие свои интересы на то, чтобы, пожалуйста, мы остаемся у власти, Советы, Москва нас поддержит. Да, такое
хорошо
было.
Смотрите, Юлий Несневич тут спрашивает, а почему Болгария? Ну, ладно бы Венгрия, там был 56-й год. Ладно бы Чехия, там был 68-й.
Я тоже сегодня об этом думал. Была Германия 49-й год, была Венгрия 56-й, была Чехия 68-й. В Болгарии, как бы это всегда считалось самым близким союзником, известная история, знаете, да? Курица не птица, Болгария не за граница,
да.
Вопрос заключается в том, что мы сегодня живем немножко в других условиях, чем в середине 20 века. Вот в этом глобализующемся мире появляются совершенно другие ну, если хотите, позиции. Сейчас очень многое исходит не из позиции силы, а из позиции, ну, я не знаю, как это назвать. То это не идеология, а скорее какого-то идейного, там, я не знаю, ценностного контента. И вот сегодня взорвался ценностный контент. Вот если там события в других странах, это были, так сказать, ну, конфликты
тогда
идеологические...
Тогда, получается, не сегодня, тогда это произошло несколько дней назад, потому что началось это в Польше.
Не-не, да, ну, я это... Польша, кстати, тоже пример
ценности. И тогда за Болгарией надо ждать еще кого-то.
Но в Польше, кстати, там были немножко другие предпосылки, вспомним Варшавское восстание, там и обиды другие немножко. У болгар на Россию не было никогда таких обид, как у Польши, строго говоря. Хотя парадокс, если историки меня дадут соврать, что Болгария, которая всегда была славянским государством, очень близким к России, почему-то всегда оказался на другой
правда.
Стороне.
Да, исторически.
Ну, на самом деле, здесь вопрос очень, ответ очень простой, потому что когда болгарский народ и масса так сильно любят Россию, то элита понимает, что вы маленькая страна, окажетесь в зависимости от большой России, поэтому смотрите в другую сторону.
Хорошо.
А, почему... сегодня это, я хочу, прошу прощения, я просто закончу. Видимо, сегодня это ценностный конфликт называется. И за Болгарию последуют, безусловно, другие все время следуют. Мы все время видим такие всполохи, то в Румынии, то еще где-то, то в Албании, кстати.
Хорошо. А, тогда еще вернемся к началу.
А можно я добавлю?
Просто? Конечно.
Да, я добавлю.
Константин Пахалюк.
Да. Первое. По всем опросам, Болгария является самой русофильской страной в Европейском Союзе. Это раз. Во-вторых, память по камере об освобождении 1877-1878 годов, она там хранится. Там находится около полутысячи памятников и захоронений. То есть, если приедете в Софию, это весь центр, это либо памятники нам, либо название улиц, Скобелев, Дундуков, Корсаков, Гурка. Все ли знают, кто такой Гурка. Вот. Третий момент. Не будем забывать, что через месяц в Болгарии будут местные выборы. И, соответственно, перед выборами многие политики любят скандалы. Четвертое. Мы не будем забывать, что политически в Болгарии есть две крупные силы. Одна такая условно прозападная, но европейский герб. И это действующий премьер-министр Бойко Борисов и, соответственно, правительство. И ну, бывшая социалистическая партия, так и есть болгарская социалистическая партия. Она, ее президент, ну, лидер президент Радев, президент там имеет условные полномочия. И, соответственно, они выступают за более сбалансированные отношения с Западом и Востоком. То есть, ну, условно, все, кто хорошо относится к России, они голосуют в основном за социалистов. И смотреть на...
Ну, это такая условная поддержка России даже в этом случае.
Ну, поймите, как сказать, условно и не условно. После 91 года у Болгарии не было выбора Запад и Восток. У Востока не было никакого выбора. Все. Мы занимались своими делами. Понятное дело, что Болгария, как и другие многие европейские страны, шли по пути евроинтеграции.
Другого Хорошо.
Выбора у них не
Я, кстати,
было.
Напомню, что причины. Уже один раз конфликт был. Такой словесный с Болгарией. Кирилл.
Да.
Выступление Кирилла. Мы, кстати, в этой студии это тоже обсуждали. Тот же самый вариант. Неаккуратное слово, и тут же вот бурная реакция.
Так вот, как раз вернемся к неаккуратным или аккуратным словам. Значит, заявление болгарского МИДа. Там четко сказано, мы не отрицаем вклады Советского Союза в разгром нацизма, но мы не должны закрывать глаза на тот факт, что советская армия принесла народам репрессии. Почему мы на это так болезненно реагируем? Здесь что-то неправда?
Во-первых, Россия считается символически наследником Советского Союза. Российский внешнеполитический имидж, если мы говорим о моральной составляющейся, он опирается именно на обращение к прошлому. Мы были достойными союзниками в Первую мировую, мы победили нацизм, ну и дальше можно расширять темы. И когда речь идет о каких-то интерпретациях, которые ударяют по этому имиджу, говорят, что мы были не всегда хороши, идет такая реакция. Третий момент, он здесь принципиальный. Когда говорят о том, что Советский Союз навязал, репрессировал и так далее, то выкидывают из этой схемы, главное, выкидывают коммунистические партии, собственные элиты, которые играли с Советским Союзом в том числе. И очень удобно потом и сегодня говорится о том, что во всем виноваты Москва, Брежнев и так далее, но при этом забывается там о собственной роли, поддержке и так далее.
Нет, подождите, если, к примеру, рядом с Арнольдом Шварценеггером стоит маленький-маленький человечек, то надо обязательно упоминать его вину, если Шварценеггер что-то сделал не так?
Поймите, если, скажем так, есть определенный политический режим, и есть достаточно широкий культурно-политический, экономический элита, который этот режим поддерживает и в него верит искренне, то, извините, меня потом говорится о том, что а вот нам все навязали, но это будет не совсем правильно.
Константин Пахалюк, Юлия Несневич, коротко сейчас скажите, потом продолжим. Болгарское правительство было.
В каком смысле? В любой стране Восточной Европы был режим советский, вот. Который держался на советской экономике, прежде всего. И он был держался на определенной идеологии, которая очень многими не разделялась.
Вот Юрий Несневич, Константин Пахалюк о российско-болгарских отношениях на фоне сегодняшнего заявления МИДа Болгарии. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Программа «Своя правда», 4 сентября, среда. Меня зовут Юрий Буткин, и мы продолжаем. Министерство иностранных дел Болгарии призывает Россию не поддерживать, цитата, «сомнительный исторический тезис о том, что борьба Советского Союза с нацистской Германией была освобождением Европы». Таким образом, дипломаты болгарские прокомментировали выставку «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма», которая открывается в Российском культурном центре в Софии 9 сентября. Это надо подчеркнуть, выставка еще не открыта, но уже вызывает подобного рода комментарии. Что бы это значило? Об этом говорим Юрий Несневич, профессор, доктор политических наук и главный специалист Российского военно-исторического общества Константин Пахалюк. Господа, я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Набирайте этот номер для того, чтобы присоединяться к обсуждению. Можете писать на СМС-портал, можете писать через Телеграм. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Добрый день, господа. Ну, самое главное, надо учитывать, что война нужна была Америке. Они подняли Гитлера-то. В этом говорит Герман Раушинг, хорошо знавший Гитлера, его друг довоенный.
Скажите, Олег, можно вернуться к сегодняшнему дню?
А, пожалуйста, могу к сегодняшнему. Так что вот эта бойня, которая была, надо было создать фронт Гитлеру, чтобы максимально вовлечь страны в бойню.
А
уже Болгария попала под раздачу, понимаете? Болгария там...
Про выставку вы что скажете и про сомнительность исторического тезиса?
А вы знаете, потому что нет Советского Союза победителя фашизма, и поэтому мы будем терпеть...
Они бы тогда нас забоялись, я так понимаю эту логику.
Ну, вот эта логика, что нас боятся, значит, уважать. Сегодня эта логика не работает.
Слушайте, правда, а как же так эта логика не работает, Константин Пахалюк? А Штаты разве не боятся, поэтому уважают?
Ну, смотрите, всегда бывают люди, которые боятся какого-то гегемона, но мягкая сила на то, она и мягкая сила, чтобы предлагать некий путь в будущее, как пример. Вы можете не любить Америку, но при этом все равно считать, что нужна какая-то демократия. Это раз. Во-вторых, два момента я просто сейчас поясню. Первое. Извините меня, Болгария, она все-таки вступила в войну на стороне Гитлера против Югославии и Греции, заняв ряд территорий. Поэтому она тоже немножко, как бы сказать, есть кое-какая вина на болгарском правительстве. Мягко, я так скажу. Третий момент. Давайте мы не будем забывать, что то, что происходит сейчас, это часть более широких споров по поводу истории самой Болгарии. Сейчас идет другой скандал, на который мы не обращаем внимания. Американские институт в Болгарии при поддержке ряда других профессоров поднял скандал. Почему в учебниках истории очень хорошо пишется про социалистический период? Нужно провести декоммунизацию учебников истории. Там был еще скандал. Болгарские историки сказали, а чего вы нас хотите цензурировать? У нас демократическая сторона. Вроде бы сейчас как бы отбили эту атаку. Но скандал продолжается. То есть вот в этом контексте тоже нужно понимать это заявление МИД, эти споры по истории.
Хорошо. Мы сами виноваты, пишет Сергей Шувалов. Уход за захоронениями советских воинов хуже, чем за солдатами вермахта. За памятниками мы сами не следим, что в болгарском Пловдиве, что в Трептов-парке, а наши туристы туда даже не заходят. Так утверждает наш слушатель Сергей Шувалов. Как еще должно быть, если у нас в стране позволяют себе говорить, что не мы страна победителей, везде мы захватчики, пишет Олег Юлий Несневич.
Значит, смотрите, тут... Ну, по поводу первого. Действительно, мы, к сожалению, я имею в виду мы, Россия, очень долго как бы не придавали значения вот той самой, так сказать, мягкой силе, те же захоронения и все такое. Это же проявление уважения к собственному народу. У нас не только за границей, к сожалению, все эти памятники в жутком состоянии. У нас и в России очень долго все это было безобразным состоянием. Кстати, до сих пор это осталось. Если вы проедете в маленькие городки и деревни, там все в таком же виде, как и было. Поэтому это вызывает, естественно, так сказать, некое неприятие, понимаете? Вторая проблема, которая существует, вот мой коллега говорил об этом, дело в том, что в этих странах существовали политические режимы, существовали люди, которые реализовывали советскую власть, назовем это так, хотя это не совсем точно, и этих людей в этих странах смели. Я же не говорю как историю про Чаушеску и так далее, понимаете? Поэтому сегодня внутри страны есть как бы двойная антипатия, она как бы переносится от собственных правителей, которые... мягко говоря, себя не очень приличные.
На тех, кто их поддерживает.
На тех, кто их поддерживает. Безусловно, и это стопроцентно. Тем более, что, как показала история, как только пропал Советский Союз, все эти правители полетели.
Хорошо.
То есть они держались на Советском Союзе.
Давайте, тут очень много наши слушатели пишут, Юстас пишет, не надо забывать, что почти все европейские страны были в коалиции с фашистской Германией во время Второй мировой. Поэтому, полагает он, неудивительно, что нынешние режимы этих стран не на стороне России и Советского Союза.
Ну, это очень такая сложная логика. Нет, ну, понятное дело, что есть люди, которые не любят признавать, ну, как бы, ошибок в своем прошлом, то есть и в Польше есть
люди. Просто в этой логике получается, что мы тогда действительно их не освобождали, а завоевывали.
Ну, поймите...
Ну, во-первых, немногие были в Союзе, это какой-то такой перебор, честно говоря.
Ну, извините, кого-то оккупировали, там были национальные движения.
Франция была оккупирована.
Да, во Франции были движения.
Хорошо, тогда дальше. Абдул-Хамид пишет про то, как они живут теперь. В Венгрии был Икарус, теперь его нет. В Чехии была Татра, где она теперь? Это все результаты развала Совета экономической взаимопомощи. Нынешние правители бывших соцстран, конечно, живут не в пример лучше коммунистических верхушек, но народ-то при этом нищий гол.
Ну-ну, во-первых, вот последний тезис абсолютно не имеет никакого отношения к действительности, простите. Советские верхушки во всех странах просто были самыми большими обладателями благ. Вот почитайте хотя бы того же, я не знаю, югославских лидеров югославской компартии, которые всю эту историю описывают. Поэтому не надо говорить.
Другой вопрос, это была безденежная форма. И блага тех, кто теперь руководит.
Там была только одна разница.
Не-не-не-не-не.
Там была только одна разница. Они не могли по наследству это передавать.
Да.
Вот это действительно факт. Но уровень благосостояния по сравнению к остальным жителям, извините, был... Разрыв там был колоссальный. Это давно известно, это старая история про номенклатуру, есть куча литературы, и все это известно. Вот не надо тут только создавать легенды, понимаете? Вот это чистое легендирование. Но проблема-то, вот мы все время утыкаемся в одну и ту же проблему с разных сторон. Никто не провел анализ, я такое употреблю аккуратное слово, коммунистического режима. Честный, откровенный, я не говорю слово суд, не надо суд. Давайте вот историческое, так сказать, проведем.
А зачем суд, когда Игнат пишет, кто девушку освобождает, тот ее потом танцует?
Ну,
все.
Извините, это абсолютно неправда. Вот это абсолютно неправда. Вот это называется насилие на насилие. Понимаете? Вот это вот насилие на насилие. Эта цель оправдывает средства.
Хорошо. И как вы Игната прокомментируете, Константин Пахалюк?
Ну,
в том смысле, что пол Европы освобождены были американцами, и, соответственно, там случился капитализм, пол Европы нами, потому что потом там случился социализм. Извините, кто девушку, тот и танцует потом.
Ну, поймите, внешняя политика и поведение страны на арене — это преследование национальных интересов. Можно обсуждать то, как они преследуются,
так или иначе. Национальные интересы в ущерб тем, за чей счет ты их преследуешь.
Прежде всего, да. Во-вторых, а зачем? Зачем вы вот освободили сразу танцевать, они нам по группе обязаны? Зачем вам это надо? Знаете, как есть глупость. А вот давайте мы вот это все завоюем. А как вы это будете удерживать? Зачем? Вопрос именно в этом. И поэтому сама логика, вот освободил и танцует, ну, извините меня, здесь вопрос в том, что, да, болгаров мы освободили в 77-м году, они все признательны, но дальше начинается другая жизнь и их интересы. У них есть даже такое понятие, как комплекса, то, что вот русские нас освободили, а потом-то, а что же делать, когда национальные интересы наши сталкиваются с национальными интересами России? Как нам в этой ситуации вести? Плюс я подчеркну, что освобождали не мы, мы освобождали наши прадеды, освобождали прадедов современных болгар. И почему болгары современные должны лично нам быть признательны?
Ну, это классно.
Извините меня, там 500 памятников захоронений. Поедете в Болгарии, Софии, Плеве, Великотырново. Ну, извините меня, инфраструктура памяти содержится, она имеется. Но в Софии не пройдете часа, чтобы не делать, столкнуться с нашим памятником.
Но если вы так говорите, то сегодняшняя реакция на то, что написал в своем заявлении МИД Болгарии, только ухудшает наши отношения.
А сегодняшняя реакция, здесь вопрос в том, какая должна быть реакция, в том числе на официальном уровне, потому что посольство заявило, что это заявление не вписывается в общий контекст отношений, в принципе, посольство право, потому что заявление МИДа, оно все-таки, извините меня, немного неправильно и звучит немного хамовато и обидно. И Но, скорее всего, этот удар был специально, чтобы нас подзадеть, затем получить крики против болгар, сказать, какие плохие русские, зачем вообще с ними сотрудничать.
То есть все получилось?
Я думаю, что это была нацеленная провокация. И люди, которые принимали это заявление, они прекрасно это знали и понимали. И моя сейчас тоже позиция в публичном пространстве в том, что давайте все-таки, учитывая значимость отношений с Болгарией хотя бы в рамках Южного потока, не заниматься набрасыванием говна на вентилятор.
Константин Пакалюк, это ваша формулировка. Юлия Несневич, а что вы скажете по этому поводу?
Ну, я думаю, что это вообще проблема нашей современной дипломатии. Наши современные дипломаты живут приблизительно в понимании категории середины 20 века. Понимаете? А мы живем в другом мире. И они пытаются вот теми же, так сказать, способами... Они забыли, что Болгария — это совсем независимая страна. Она имеет право на свою точку зрения. Вот самое главное, наши дипломаты, все наши выступления, почему они всех так раздражают? Потому что каждая страна имеет право на свою точку зрения. Мы считаем, что наша точка зрения единственно верна. И вот здесь возникает конфликт. Там форма, она тоже играет роль, но я даже не про форму, я про суть говорю.
Но здесь всегда вопрос дискуссии уместен, да?
Нет, к нам еще пришло, к сожалению, у нас, вот я хотел сказать, к нам пришло еще вот эта советская пропагандистская, вот идея, мы освободили Европу, это же из советской пропаганды взялось. Это была классическая советская пропаганда. И мы вот продолжаем еще работать вот в этом пропагандистском ключе. Надо кончать эту работу в пропагандистском ключе.
Вы начинали с мягкой силы, а теперь опять возвращаетесь к ней же.
Да, но мягкая сила не приемлет пропагандистские методы. А мы продолжаем работать пропагандистскими методами. Мягкая сила не приемлет пропаганду.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Здравствуйте. Я как правильно понял, что победа над Германией — это тоже пропаганда. Ну ладно, спасибо вам. Теперь по поводу независимости. Не смешите мои шнурки. Болгарам сказали закрыть атомную электростанцию советскую? Закрыли. Сказали им прекратить с Южным потоком? Прекратили. Какие они независимые. И последнее. Югославия очень хорошо помнит бесчинство и гестаповские методы болгар. Так, на всякий случай, нейтральное государство.
Вы о чем сейчас?
Я не понял, о чем.
Ну, это обычно. Объясняю. Вы говорите, что Болгария была нейтральной. Она была в блоке с Гитлером.
Да никто этого не говорил, вы просто невнимательно слушаете.
Вы действительно не об этом говорите. То есть Болгария не была в состоянии войны с Советским Союзом.
Но воевала на стороне Германии.
Это было сказано.
Это все было сказано.
7373948, телефон прямого эфира. Но смотрите, Юстас продолжает. Мне кажется, что вот это короткого комментария каждого из вас достойно. Каждая страна, получается, имеет право на собственную точку зрения, но она почему-то всегда совпадает с западной.
Как она так не получается? Я объясню. Значит, тут она совпадает не с Западом. Вот сейчас произошел раскол. Вот если раньше он стал идеологический раскол на блоке, то сейчас произошел ценностный раскол. И очень серьезный. Это не западная точка зрения. Она есть у Южной Кореи, она есть у Японии, она даже есть у Индии. Это вопрос ценностных приоритетов. И большинство стран в современном мире придерживается той системы ценностных приоритетов, которая свойственна, которая пришла из западной демократии, не потому что
им навязали. Их не заставляют. Хорошо, нет, это Юлия Несневич. Константин Пакалюк, что вы скажете?
Смотрите, первое. Позиция ряда политиков из партии ГЕРБ – это не позиция всей Болгарии как таковой. Это официальная позиция, но это не является позицией всех болгар и всей страны. Поэтому давайте мы всегда будем это иметь в виду.
А при демократии да. не может быть позиция ну, да. всей страны это, в принципе, да.
Да, это правильно, безусловно. И понятное дело, и что я хочу подчеркнуть. Вот еще раз вот с этим. А для России сегодня память о... освободительная миссия является частью международного имиджа. И, в принципе, хорошо, когда мы ее сохраняем. И понятное дело, что отношение к России, если оно негативно, оно будет выражаться в том числе и такими атаками. И, на мой взгляд, само, что было сказано МИДом, могло бы сформулировано мягче.
Ну, то есть подождите, они должны были сказать не полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процесса как-то по-другому.
При желании это можно было бы сказать мягче. Но, извините меня, если сегодня, как есть исследование Никиты Гусева, известный болгарист, из учебников Болгарии микшируется факт англо-американских бомбардировок Софии, то есть в одном из учебников это вообще пропало. Ну, понятное дело, почему авторы некоторые так пишут. К сожалению, и у, скажем так, консерваторов, и у либералов, социалистов везде всегда есть люди, которые, ну, скажем так, держат нос по ветру и пытаются подстраиваться то под Россию, то под США, в зависимости от исторического периода. К сожалению, такое было, есть, оно и будет.
Так человек устроен, я
да, так подозреваю. Но это не повод, скажем так, терять голову. Когда мы хотим анализа, мы должны все-таки пытаться посмотреть более комплексно на эту ситуацию.
Виктора пишет, это независимые страны, они нам ничего не должны, небольшой развод, самое главное, чтобы памятники при этом не трогали, а мол, здесь имперцы достали, надо свою страну строить и не обращать внимания на то, что пишет Министерство иностранных дел какой-то другой страны.
Ну, это опять такая немножко жестковатая формулировка, хотя, по сути, в общем, они абсолютно правы. Вот человек, который это написал, понимаете, давайте наведем, прежде всего, у себя порядок. Вот мы все время дискутируем, да? Вот я, например, считаю, когда Россию начнут уважать? Я глубоко убежден, что ее начнут уважать только тогда, когда наши граждане будут жить состоятельно, благополучно и безопасно. Все остальные игры, вооружение, во что хотите. В современном мире это, конечно, ресурс, все понятно, но это не вызывает такого уважения, как в середине 20 века, где вооруженные силы, военная мощь, это было основное. Сегодня мир поменялся, и не надо работать в категориях середины 20 века. А наш МИД продолжает в эту игру играть.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Хорошо.
Вот до заявления МИД Болгарии был отказ нынешнего там польского правительства от приглашения на 80-летие начала Второй мировой войны. Потом Джонсон, премьер-министр Великобритании, там высказался, что Польша оказалась там между молотом фашизма, наковальней коммунизма. Вам не кажется, что это скоординированные действия? И вот это никак не связано с тем фактом, что мы у себя еще внутри не разобрались с защитой исторической правды о Великой Отечественной войне и Второй мировой войне. У нас нет единой точки зрения даже внутри страны.
Сергей Алексеевич, скажите, но наковальни коммунизма не было?
Так нет, ну как это было связано? Наковальни коммунизма для нас, я считаю, что не было, для них было. Так мы у себя должны определиться, была или не была.
Спасибо. Ну, вот это то, с чего я начинал. Пока мы не поймем, что такое коммунистический режим, вот все время будут продолжаться вот эти замечательные разговоры.
Наковальня коммунизма была?
Конечно, была. Миллионы убитых людей, собственных граждан. Как о чем мы, что мы, собственно, можем спорить? Вот, я даже не хочу спорить о количестве.
Но мы продолжаем.
Понимаете,
кстати, вот это бессмысленно. А наковальня коммунизма это была? Джонсон прав?
В тот или иной период, да, безусловно, наковальня коммунизма была, но были стройки, много что было другого. Если говорить, пытаться говорить объективно, то действительно есть определенная тенденция в странах бывшего социалистического блока отрицать и негативно описывать социалистическое прошлое. Это особенно было активно в 90-е, нулевые годы, это связано с политической борьбой, как в Венгрии, в Польше, чтобы своих оппонентов...
Раз вы опять об этом говорите, смотрите, Виталий пишет, но ведь везде история политически корректируется. Возьмем нашу страну. У нас вот заговори об американской помощи во время Второй мировой войны.
То же самое никто не скажет, что первые полтора года мы жили за счет ленд-лиза, потому что вся оборонная промышленность России была,
вот Советская была разрушена. Все говорят только, победили только мы.
Смотрите, во-первых, давайте не будем говорить, а вот у них там соринка в глазу. Да, все-таки давайте пытаться объективно разбираться в истории. В этом плане мы будем лучше всех других, кто пытается переписать историю, то за кумаизм, то против. Закончу свою мысль. Нулевые годы 90-е, да, в бывших соцстранах переписывают историю, и это связано во многом с политической борьбой, чтобы бывших номенклатурщиков выкинуть из политики. Сегодня основной тренд историографии, в том числе в оценке социалистического прошлого, это поиск некого консенсуса и уход от крайних позиций. Воспроизводить сегодня, особенно нам, ту или иную крайнюю позицию, что коммунизм это хорошо или это абсолютное зло, наверное, это было бы неправильно. У нас слишком много в отношении коммунизма есть эмоций.
Это нам, а вот Джонсону можно так говорить, или это тоже возмутительно?
Ну, и что касается позиции Джонсона, современной Польши и так далее, то это, прежде всего, попытка уязвить Россию, показать о том, что вот был плохой социалистический мир, а сейчас мы строим хорошую новую демократию.
Давайте, я поставлю на голосование просто. Вот то, что обращение МИД Болгарии, это возмутительно. Это попытка нас уязвить, ну и так далее. 134, 21, 35. Имеют право, самостоятельная страна, нечего на это обижаться. 134, 21, 36. Вы бы что выбрали, Юлия Несневич?
Я считаю, что каждая страна... Другое просто, нам по форме, может, была некорректна, но каждая страна – это ее проблема, как она делает заявление. Понимаете? Не надо быть, так сказать, обиженным мальчиком, который на любую глупость будет обижаться.
Вы тоже так думаете? Тогда 134, 21, 36. Константин Пахалёк, а вы что скажете? Надо обижаться, считать, что это безумие, что мы уязвлены, уязвляться, обижаться и так далее. Или все-таки нет? Они имеют право.
Прежде всего, позиция обиженного никогда не бывает продуктивной. Второе, на все нужно уметь правильно и корректно реагировать. Второе, третье, сама постановка, вот как она у вас звучит, вопроса противостояния, на мой взгляд, оно не совсем верно и корректно. Действительно, в заявлении, на мой взгляд, не было ничего хорошего и корректного. Госстороны и истерить и обижаться тоже не надо, потому что в условиях, когда мы строим Южный поток, ну, зачем нам ссора с болгарами? Вот зачем накидывать?
То есть вы бы предложили третий вариант, какой-то более аккуратный?
Ну, поймите, я представитель академического мира, я и буду во всех эфирах говорить о сложности.
Задача дипломатии – аккуратность. Вот прежде всего, задача дипломатии – это аккуратность. Задача дипломатии – искать союзников, а не врагов.
Задача нашей сегодняшней программы – попытаться понять, что думают по этому поводу в аудитории. Вы полагаете, то, что сделал Министерство иностранных дел Болгарии, это вещь возмутительная? Надо возмущаться, надо говорить об этом. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Вы полагаете, что ничего возмутительного в этом нет? Во всяком случае, не надо на это так реагировать. Нас пытались уязвить, но мы не будем уязвляться. 134, 21, 36. Если вы думаете так, голосование продолжается, продолжаем принимать звонки. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот у меня вот такой вопрос. То, что Советский Союз освободил Европу от нацизма, это пропаганда. А, как я понимаю, американцы считают, что они весь мир спасли от фашизма.
Подождите, но там ведь говорят о том, что не это пропаганда.
Пропаганда не в этом, да. Я еще хочу сказать вот что. Мы с 90-х годов как-то вот привыкли... свою историю под рентген вот так вот.
Нет, подождите, то есть, секунду, еще раз.
Показывать, где у нас плохо.
Подождите, гордиться. Подождите, у нас, я хочу просто вас спросить. Ну, можно я вас спрошу, правда?
Того, что
да мы поняли это. Да дайте я вас спрошу. То есть для вас вот этой разницы в освобождении Европы или освобождении Европы от нацизма нет?
Вы знаете, я просто в какую сторону? Вот американцы считают, что они весь мир спасли от фашизма. И они этим гордятся. И обыватель, он в эту чушь, так сказать, верит, и он гордится своей страной. Вот давайте гордиться своей страной. Пускай вот настоящая история, вот где наши ошибки, что чего, пускай знают специалисты и делают выводы.
Нет, вот это глубочайшая ошибка.
Понятно.
Вот это глубочайшая ошибка, понимаете?
Это Юрий Несневич.
Для того, чтобы гордиться собственной историей, надо признавать ее ошибки. Иначе невозможно гордиться собственной историей. Ни одной страны история не бывает абсолютно розовая, красивая и так далее. И у американцев были свои истории, так, периоды маккартизма, там, чего хотите. Но они об этом говорят. И вопрос в том, что как раз для того, чтобы гордиться собственной историей, надо пережить, надо осознать ее негативный момент. Иначе это не называется гордиться собственной историей.
Все разговоры о том, чтобы не реагировать и молчать, это чистой воды лукавство. Ни индивид, ни общество не могут не реагировать на болезненные вещи, тем более, что молчание в ответ на оскорбление – это имиджевые потери, пишет Игнат. Продолжаем голосование. Не надо молчать, это было оскорбительно. Ну и все такое. 134, 21, 35. Имеют право лучше помолчать. Во всяком случае, надо быть аккуратными, реагируя на подобного рода, возможно, провокации. Тогда 134, 21, 36. Голосование продолжается. Надо становиться успешной страной, и все устаканится само собой, пишет 235.
Вот это абсолютно правильно.
Если и дальше будем обливать грязью свою историю, то сами виноваты. Это 46-й.
А кто обливает грязью? Я никак не могу понять, откуда это взялось, вот этот странный миф.
Ну, вот это разве не похоже на обливание грязи?
Абсолютно. Еще раз говорю, люди пытаются разобраться. Я еще раз говорю, у Болгарии есть своя позиция. Давайте мы в собственной истории тоже научим сами разбираться, только честно, признавая ее достоинства и недостатки. Если мы в своей истории будем делать конфетку, это не называется разбираться в своей истории.
Когда Юстас пишет, что ни один недружественный, а тем более враждебный выпад не должен оставаться без ответа, он не прав, да, Константин Пахарёв?
Вопрос в том, какой ответ. Из серии российских телеканалов очень плохой ответ, потому что болгары ее даже не услышат. Это первое. Второе. Здесь было сказано по поводу американцев. Да, действительно, американцы во многом похожи на нас, когда речь идет о том, что, что мы в мир дали и принесли. И попытка подчеркнуть свою роль и значимость. С другой стороны, опять-таки, Европа и Америка сейчас тенд в историографии, в политике памяти, а подчеркивают собственные неудачи, ошибки. Например, для американских учебников истории по Великой Отечественной, ну, по Второй мировой войне, это история не про боевые действия, а про страдания солдат. И, например, в Евросоюзе основная политика наднациональных структур – это дискредитировать национальные нарративы, показать общеевропейскую, создать общеевропейскую память.
Все, завершаем. Полминуты до конца программы. Ваши все негативные моменты, пишет 569 или 569, это фальсификация и три восклицательных знака. Еще один пишет, что то, что мы не признаем своих ошибок, это наша слабость. Он как вопрос это задает. Останавливаем голосование. Как думаете, сколько человек полагают, что то, что сделал МИД Болгарии, это безумие, и на это надо реагировать?
Я думаю, что большинство.
Сколько?
Процентов 60.
60% полагает Юлия Несневич. Что скажете вы?
Ну, что-то в аудитории может быть до 80.
63%. Нет. Вот что получилось в результате голосования. 37% полагают, что это самостоятельная страна, и что бы они там ни делали, мы должны думать о себе, о своей реакции. Программа «Своя правда». Я благодарю вас, Константин Пахалюк, Юлия Несневич.